Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Суббота, 22 ноября, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Веду для вас ее я, Лера Швец. Всем здравствуйте. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я даю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего, хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии, откуда бы вы ни присоединились к этому эфиру сегодня. У нас в программе в эту субботу поговорим про маленький остров в Индонезии, жители которого обращаются в суд с историческим климатическим иском. Также отпразднуем День телевидения с моей коллегой Ириной Виноградовой сегодня чуть позже. А еще узнаем про новую выставку художницы из Сиднея Ксении Кёркбрайт. Выставка уже открыта в галерее Local Edition и пройдет до 5 декабря.
Я знаю, конечно, у людей мои картины, они вызывают противоречивые чувства, и многие люди им, ну, не то что не нравятся, как бы их пугают, что ли. То есть, потому что я не изображаю, как бы, мне это даже не привлекает сделать красиво. Мне почему-то нравится искажать форму, мне нравится искажать анатомию. Это связано, это осмысленные действия. Я буду об этом рассказывать 25-го.
Вот такой план на сегодня. Ну а для начала про некоторые главные события этой недели. На днях стало известно, что президент Дональд Трамп разработал пошаговый план прекращения войны России в Украине. Этот план стал доступен журналистам американского издания «Axios». Подробности у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского.
Президент США Дональд Трамп предлагает масштабный 28-пунктный план прекращения войны России в Украине. Документ оказался в распоряжении журналистов издания Axios, и он показывает следующее. Киеву придется пойти на серьезные уступки, среди них отказ от части территории на востоке, ограничение численности армии и закрепление в Конституции обещания никогда не вступать в НАТО. Вашингтон стремится к довольно быстрой сделке, сроки, по словам источников, агрессивно сжатые. И хотя многие пункты для Киева неприемлемы, президент Украины Владимир Зеленский прямым отказом не отвечает. Он говорит лишь: «Это лишь американское видение, и Украина представит свои правки». План готовил специальный представитель Трампа Стив Уиткоф. К работе подключались госсекретарь США Марко Рубио и Джаред Кушнер. Кроме того, Уиткоф консультировался с российским эмиссаром Кириллом Дмитриевым. Тот рассказал журналистам, что Москва настроена оптимистично. Российскую позицию, сказал он, наконец услышали. Однако Владимир Путин план публично не поддержал. Что же предлагает этот документ? Ну, во-первых, стороны должны подписать большое соглашение о ненападении. Россия обязуется не вторгаться в соседние страны, а НАТО не расширяться дальше. Параллельно США запускают диалог между Россией и Альянсом, который должен снизить риски и создать условия для будущей безопасности. Украина получит прямые гарантии безопасности от Соединенных Штатов впервые в таком виде, но на этих гарантиях есть условия. Если Киев без причины ударит по Москве или Петербургу, гарантия автоматически исчезнет. Если Москва вновь нападет на Украину, санкции возвращаются, признание новых территорий отменяется, а Запад обещает жесткий военный ответ. Еще один ключевой пункт – ограничение численности украинской армии 600 тысяч военнослужащих. А НАТО, согласно документу, должно официально зафиксировать, что Украина никогда не будет принята в альянс. При этом Европа сможет разместить свои истребители в Польше, но не на украинской территории. План касается и экономики. Украина теоретически получает путь в Европейский Союз и временные льготные условия торговли. Предлагается создать огромный фонд восстановления, инвестиций в технологии, в инфраструктуру, добычу полезных ископаемых. В проекте говорится о модернизации газовой инфраструктуры и даже о совместных проектах США в сфере искусственного интеллекта. Россия, в свою очередь, получит постепенное снятие санкций, возможность вернуться в G8, в группу 8, подписать с Вашингтоном долгое экономическое соглашение от энергетики до Арктики. Более того, замороженные российские активы, около 100 миллиардов долларов, предлагается направить на восстановление Украины. США, согласно проекту, получат половину прибыли от этих инвестиций. Отдельная часть касается территорий. Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими, включая США. Херсон и Запорожье замораживаются по линии фронта, фактически это новая граница. В некоторых районах Донбасса предлагается создать демилитаризированную зону без российских войск, но с ее признанием за Россией. Есть и гуманитарные пункты. Обмен пленными всех на всех, возвращение детей, программы воссоединения семей. Украине предлагается провести выборы в течение 100 дней после начала реализации соглашения. Все участники конфликта получают амнистию. Белый дом рассматривает документ как живой, то есть готовый к изменениям, но при этом, по словам американских чиновников, он справедлив и должен обсуждаться быстро и серьезно. Сам Трамп, согласно журналистам, план уже одобрил. Офис президента Зеленского в тем временем отреагировал на новые предложения США, они не называют план мирным. В ближайшие дни Зеленский рассчитывает обсудить с Трампом существующие дипломатические возможности и ключевые моменты, необходимые для достижения мира.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Тысячи домохозяйств, представители коренных народов по всей Северной Австралии, живут с предоплаченной электроэнергией, которая может отключиться в любой момент. Новый отчет предупреждает, что без надежной защиты система может стать смертельно опасной в условиях экстремальной жары. Корреспондент SBS News в Западной Австралии Кристофер Тен рассказывает о том, какова жизнь, когда электроэнергия – это привилегия, а не гарантия. Бернадет Ангус живет в отдаленном западноавстралийском городке Ардиалун на полуострове Дампир, более чем в 2500 километров от Перта. Что она делает, просыпаясь утром? Она не проверяет телефон и не смотрит погоду. Здравствуйте, это наш типичный дом в Ардиалуне. Это небольшой цифровой экран, закрепленный на стене. Ее счетчик электроэнергии. Когда цифра на счетчике достигает нуля, свет гаснет. Это потому, что здесь, как и во многих отдаленных общинах коренных народов на севере Австралии, домохозяйства не получают счета за электричество. Вместо этого они вносят предоплату за электроэнергию, пополняя счет, как в мобильном телефоне. А когда деньги заканчиваются, электричество отключается практически мгновенно. Все зависит от того, есть ли у вас работа, получаете ли вы пособие по безработице или просто живете от счета к счету. Потому что 20 долларов хватит, может быть, только на один день. Все зависит от того, что у вас есть. У вас есть морозильная камера, холодильник или кондиционер. Но когда дети приходят ко мне, я включаю все эти три приспособления. Дневная стоимость электроэнергии может составлять от 20 до 40 долларов, а в летнюю жару иногда даже больше. Бернадет говорит, что постоянно ограничивает потребление, особенно когда дома ее трое детей. А примерно в 27 километрах к югу, в соседней общине коренного народа Джаринджин, у Одри Шатфорд похожая история. Одри говорит, что у нее закончилась электроэнергия буквально накануне нашего интервью. У нас всю ночь был свет, а потом около 9 вечера он отключился. К 8.40 нам пришлось спешить, чтобы найти электричество, найти деньги, чтобы заплатить за него. Это дало мне всего несколько минут. По всей Австралии около 15 тысяч домохозяйств коренных народов пользуются предоплаченной электроэнергией. Для большинства это не выбор, это единственный вариант, который предлагает их розничный продавец. Отчет компании Original Power, подготовленный совместно с исследовательским институтом Нулунгу при университете Нотр-Дам и совместно с университетом Западного Сиднея, показывает, насколько широко распространена эта проблема. Выяснилось, что около 65 тысяч представителей коренных народов живут в условиях обязательной предоплаты, и их дома отключаются от электричества в среднем более 30 раз в год. Ллойд Пиграм из исследовательского института Нулунгу в Бруме. Он один из исследователей, проводивших интервью в отдаленных населенных пунктах для подготовки отчета под названием «Право на электричество». Пожилые люди с хроническими заболеваниями, у которых заканчивался заряд электричества, пока мы проводили опросы, и люди, которым действительно требовалось его пополнение, пока мы проводили интервью, трудно не поддаться эмоциям или гневу, потому что это как будто электричество отключили, и им на самом деле осталось жить недолго. Им тяжело. Причина этого в том, что в отдаленных районах Австралии многие населенные пункты никогда не были подключены к основной электросети и полагались на небольшие локальные системы, что затрудняло выставление счетов и управление платежами. Поэтому энергетические компании ввели предоплаченные счетчики, обеспечивающие предоплату, но одновременно создав систему, в которой регулирующие органы больше сосредоточены на сборе платежей, чем на защите права людей на электроэнергию. Доктор Джози Дуглас из Центрального земельного совета считает, что без усиления защиты прав потребителей населенные пункты будут продолжать отставать от национальных целей программы «Closing the Gap». Из четырех юрисдикций северная территория демонстрирует худшие результаты. Это возмутительно. Представители коренных народов в удаленных поселениях сталкиваются с 59 отключениями электроэнергии в год. Мы знаем, что отключения очень тесно связаны с жарой. С повышением температуры число отключений увеличивается. В докладе предупреждается, что в связи с учащением случаев экстремальной жары последствия отключения электроэнергии могут быть смертельно опасными. Генеральный директор организации Energy Consumers Australia Брэндон Френч отмечает, что отсутствие электричества означает отсутствие возможности хранить продукты питания и лекарства в холодильнике, а также охлаждение помещений и доступа к системам оповещения о безопасности во время аномальной жары или циклонов. Десятки тысяч домохозяйств живут без защиты прав потребителей, которыми пользуемся мы с вами. И нет никаких возможностей, как ни парадоксально, в центре Австралии, где 100 дней в году температура превышает 35 градусов, люди не могут получить доступ к солнечной энергии, чтобы уменьшить счета. Однако гениальность этого доклада в том, что он не просто фокусируется на истории несправедливости и неравенстве, он фокусируется также и на дорожной карте. Министр по вопросам климата и энергетики Крис Боуэн в своем заявлении сказал, что правительство получило отчет и высоко оценивает информацию об энергетической безопасности в отдаленных населенных пунктах, но пока не приняло никаких твердых обязательств, заявив, что ответственность за энергоснабжение по-прежнему лежит на штатах и территориях. Представитель правительства Западной Австралии заявил, что рассмотрит рекомендации отчета, особо отметив внедрение компании Horizon Power передовых систем учета и программ солнечной энергетики для повышения надежности и обеспечения равноправия в сфере энергетики в удаленных населенных пунктах. Правительство Северной территории также заявило, что рассмотрит отчет и любые рекомендации по улучшению координации или упрощению доступа к программам помощи. В то же время компания Horizon Power добавила, что предоставляет поддержку нуждающимся и энергетические консультации, но принятие более широких политических решений остается за правительством. С учетом прогнозируемой частоты экстремальных погодных явлений, таких как периоды сильной жары, обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии стало как никогда важным. В Ардиалуне Бернадет Ангус говорит, что жители там научились заботиться друг о друге. Так делают все семьи, помогают друг другу. Даже сегодня кто поймал черепаху, и мы все пошли туда и вместе поели. Так что никто не голодает. Репортаж Кристофера Тана, команда SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец, и ко мне присоединилась в студию Ирина Виноградова. Ир, привет.
Привет, Лера.
Ира, я тебя пригласила обсудить тот факт, что вчера, 21 ноября, мир отмечал Международный день телевидения. Мы с тобой радио, но, мне кажется, стоит отдать дань коллегам, которые появляются на экранах. Они, видимо, и красивые, и умные. Мы с тобой просто умные. Давай же поздравим всех с днем телевидения и предлагаю тебе вспомнить, что же все-таки телевидение играло в твоей жизни, помимо того, что ты радио.
Во-первых, поздравляю всех наших радиослушателей с днем телевидения. Действительно, телевидение сыграло в моей жизни тоже огромную роль. Ну, во-первых, сразу я вспоминаю свои дошкольные годы, которые я проводила у бабушки и дедушки, и когда очень много часов мне приходилось проводить одной. И, собственно, телевизор был моей и радио, и видеоняней, и через этот телевизор, в общем, мои первые впечатления и первые знания о жизни как-то вот во мне осели. Они, конечно, весьма специфические, потому что телевидение это было советским. Все мои знания о странах, о мире, Это был какой-то удивительный компот. Ну, наверное, как у многих из нас, да, то есть впечатления о Франции у меня, например, довольно странные. То есть это такие впечатления, где три мушкетера одновременно с Пьером Ришаром побеждают Наполеона. А впечатления об Англии — это такие вот впечатления, где наш Василий Ливанов расследует дело Оливера Твиста.
Прости, но при этом впечатления, они цветные, я так понимаю. Они,
уже были в начале,
обрывочно.
Первые годы они были немного черно-белые, но потом мы смогли себе позволить уже цветные впечатления и цветную видеоняню.
Кстати говоря, про цветные и черно-белые, насколько я понимаю, мир вообще не перешел в одно и то же время с черно-белого на цветное. То есть разные страны, у них были совершенно разные даты, когда внезапно вещание стало разноцветным. И причем разные страны выбрали свои какие-то странные передачи. Мне кажется, это очень интересный момент. Я почему-то думала, что все так вот в один день, как Новый год, ровно в 12, все стали разноцветные. Но нет, оказывается, каждая страна вела свое вещание в разное время.
Какие у тебя самые первые, самые яркие впечатления о телевидении?
Ну, я помню, как у нас появился телевизор, как его купили, его поставили. Точнее, я помню, как появился цветной телевизор. Я помню черно-белый телевизор, потом внезапно появился цветной. Я помню, что папа его очень долго настраивал, очень долго мучился, читал книжки. Вообще у меня вот с покупкой всех каких-то гаджетов и приспособлений домашних у меня травма, потому что я вспоминаю, что вечно вот эти какие-то книжки, и к ним было запрещено подходить, и папа очень серьезно говорил, что я это еще не прочитал. Уже потом, спустя годы, я поняла, что, в принципе, можно выкинуть сразу же. Но у нас они все копились и хламились в отдельном ящике, стопкой, к ним никто никогда не приближался. Спасибо большое интернету, они, наверное, больше не нужны.
Может быть, их где-то можно теперь продать, некоторые...
Сдать в библиотеку? Ну, быть может. Ну, в общем, да, это, наверное, самое первое такое воспоминание. Но что касается... Наверное, самых таких романтичных воспоминаний про телевизор, они тоже у меня связаны с бабушкой, с дедушкой. Я проводила каждое лето в деревне, и там был один большой, очень черно-белый телевизор, который ловил только один канал, потому что деревня стоит в глуши. И для того, чтобы даже этот один канал ловился, надо было залезать на крышу, антенну цепить, цеплять на очень-очень высокую палку, эту палку по максимуму поднимать еще выше, скорее всего, привязывая ее к другой какой-нибудь палке. Потом во время ближайшей грозы палку, естественно, срывала, антенна падала. Ну, в общем, это была такая связь с цивилизацией. Неизвестно, нужна ли она была на самом деле, но она была. И вот я помню, что это такое, как это рука цивилизации, как рука капитализма дотягивалась до нашего колхоза.
Кто залезал на крышу? Кто был этот героический человек, который, в общем, ради телевизора был готов, в общем, даже и погибнуть? Или, может быть,
быть сорванным? Ну, это был мой дедушка, это был мой дядя. Я всегда мечтала, что я однажды вырасту.
И тоже будешь залезать на крышу с палкой?
Да, и мне доверят, вот это вот действие очень ответственное. Приближение семьи к Первому каналу. Тогда это был, я уже даже не помню, там у них были разные названия, и ОРТ было, там уже сейчас не помню. Но, в общем, суть в том, что вот приблизить семью к цивилизации, это просто как человек, который, да, без тебя семья не узнает. У нас было радио. У нас было радио, которое, кстати, никогда не выключалось.
А какие? Радиомаяк у вас было?
Скорее всего. Я помню, что оно вот все время было на какой-то одной такой громкости, такая громкость, которая все время говорила о присутствии радио, но ты ничего не понимал, что там происходит. Играла музыка. Ну вот, собственно, да. А у тебя какие воспоминания?
У меня, знаешь, с телевидением связано еще такое вот воспоминание уже в подростковом возрасте, когда появились какие-то западные сериалы, бразильские, европейские, американские. У меня был любимый сериал «Элен и ребята». Сейчас уже, так скажем, издали лет, я вижу, что сериал этот был совершенно вообще никчемным. Совсем вообще никуда был этот сериал.
Зачем же так оскорбляешь великое произведение нашей молодости?
Ну, надо как-то все-таки на него посмотреть как-то уже из взрослой какой-то позиции. Но в тот момент, конечно, это было просто... Это было окно в мир. Более того, в мир, это было окно в мир красивых людей, которые проводили время, обсуждая отношения, Вот. Они нарядно одевались, девушки ходили к мальчикам в гараж, где они тоже обсуждали отношения, и мальчики иногда барабанили и что-то там
играли. Длинные
волосы
были.
Да, да. Ты понимаешь, это такое впечатление, мне кажется, впечатление на целое поколение произвел этот сериал, потому что я помню, буквально пару лет назад я была во Франции, и там познакомилась с одной русскоязычной девушкой, которая, в общем, очень умный человек, топ-менеджер на какой-то серьезной позиции. И мы как-то где-то после второго или третьего бокала вина выяснили, что она, значит, в душе всегда была Джоанна и мечтала о своем Кри-Кри. И как это, в общем, не смешно сейчас, но это все сбылось. И она действительно живет во Франции. У нее есть свой муж, который очень похож на Кри-Кри.
У нее есть свой муж.
Свой личный. Личный Кри-Кри, который, слава богу, не по моральным качествам, но более по психофизическим похож на того персонажа. И она действительно похожа на героиню. Вот. А я поняла, что я тоже мечтала быть Жуаной, но в итоге жизнь как-то распорядилась так, что я больше, наверное, похожа на Элен.
Я вообще ничего не помню. Я помню, как выглядели эти люди, но я совершенно не помню их психотипы и в какие ситуации они попадали. Я только помню, что из-за сериала «Елена, ребята» я все время забывала выключить суп. Когда мама мне говорила: «Лера, не забудь, пожалуйста, через 10 минут выключить плиту». Я вообще к чертям забывала про эту плиту. Суп сгорал, кастрюля была вся шипучая. Приходила мама через час, и я попадала просто в беду.
Я помню, что меня очень ругали и говорили: ну иди погуляй. Вот. А это было, знаешь, вот 90-е, вот как вот сейчас вот в меме есть, знаешь, такая картинка, за которой вот эта черная серая жижа, хрущевки, какие-то лужи, непроходимости, написано, что сидишь в интернете, иди на улицу воздухом подыши, и дым, знаешь, из трубы химического завода.
И ты шла, и ты считала, что не стоит.
Ну, объективно, Елена, ребята, было лучше, чем все, что я могла встретить за пределами своей квартиры, там на протяжении многих километров.
Скажи, пожалуйста, а если говорить про какие-то серьезные события исторические, вот телевизор у тебя связан, вот у тебя есть какие-то воспоминания, когда ты помнишь большую новость, которую объявляют по телевизору, и ты такая думаешь: ничто не будет таким же, как и прежде?
Ну, наверное, какие-то трагические более события произвели на меня впечатление. Трагедия в Беслане, Норд-Ост. Вот эти вещи, которые вдруг ты живешь свою жизнь, включаешь телевизор и видишь, что происходит вот такой вот кошмар, после которого твоя жизнь уже не будет прежней. Вот из положительных каких-то событий, ну, не знаю, пожалуй, даже что вспомнить. Ну, может быть, разве передачу «В мире животных» или «Вокруг света»? Ой. Вот это большое спасибо за вот эти передачи. Вот моя такая искренняя благодарность. Любила ты «Вокруг света» или «В мире животных»?
Я, знаешь, не буду врать, нет.
Тебя интересует больше мир людей, предметов?
Ну, скорее, да, это больше мои персонажи для изучения. Я бы с Дроздовым бы рядом тоже вела бы какую-нибудь передачу, но про людей. Давайте за ними понаблюдаем, не будем им мешать.
Да, да.
Ты была когда-нибудь в телевизоре?
Я была в телевизоре. Я помню, что вот когда мне было 9 лет, я снималась в одном из первых рекламных роликов нашего города. Это был очень странный опыт, потому что детский коллектив, радиоколлектив, потому что я занималась в радиотеатре.
Ничего себе.
Да-да. И вот коллектив детского радиотеатра повезли далеко за город в зимний, очень холодный день, снимать рекламу про чемодан Дан-Дан. Это был какой-то странный агрегат, знаешь, такой какой-то железный чемодан огромных размеров, из которого можно было... И там внутри лежало очень много каких-то металлических штуковин, из которых можно было собрать велосипед, сани, опять же, чемодан можно собрать. Ну, в общем, что-то много можно чего собрать, но и поднять довольно сложно было этот чемодан. Вот. И, конечно, такая большая фигня требовала какого-то серьезного маркетингового подхода. И вот, значит, рекламщики решили, что здорово взять детский коллектив и где-то зимой в снегах поснимать рекламу, как мы все танцуем и поем про чемодан Дан-Дан. Было очень холодно. Потом я ловила эту рекламу по телевизору и пыталась найти, где там я, но это было очень сложно, знаешь, уловить вот в эти доли секунды, какой из вот этих синих детей я.
Кстати, вообще говоря про рекламу, еще же был раньше такой жанр вот этой вот всяких джинглов и музыки, и всяких странных песен, которые запоминались просто навеки.
О, да.
Вот, и вообще реклама, жанр. Вы как сейчас это ушло? Раньше же следили все, еще были премии всякие телевизионно-рекламные.
Да, конечно.
Белое не носить, обтягивающее не надевать. И прочее, прочее, прочее.
Мамба. Помнишь, все любят мамбу? Сколько анекдотов потом было.
Окей, оби. Что-то я все про прокладки. Ну, в общем, много. Я, как и ты, у меня, наверное, самые такие запоминающиеся моменты новостей. Это, конечно, трагические события, но для меня это... Картинка у меня стоит в «Башне-близнецы». Я просто помню, как в телевизоре показывали, как они все в дыму и как влетает туда самолет. В общем, вот это как-то у меня запомнилось, наверное, на всю жизнь. Вот сама вот эта телевизионная картинка, и именно вот на кухне работает телевизор, и я вижу вот эти «Башни-близнецы». Из хорошего могу поделиться тебе. Я победитель программы «Звездный час».
Я не могу в это поверить, да. Боже мой, вот эта девочка, она сейчас
та
сидит
самая,
напротив меня, боже
самая.
Мой,
я вынесла,
боже, дай мне автограф.
Я вынесла это? Оттуда золотой кубок, велосипед и самокат, и несколько автографов, включая автограф группы Иванушки Интернешнл.
Это с ума сойти, кто подписал из них тебе
диск? Это был Аполлон,
рыжий человек,
тот рыжий человек. И я даже с ним успела поспорить, естественно.
Ничего
себе. Он меня вырвал ручку, чтобы подписывать автографы другим детям. И я сказала, простите, пожалуйста. А он даже у меня не спросил разрешения. Он не сказал, можно, пожалуйста, ручку?
Ага,
просто
ага.
Увидел, я одна с ручкой стою, он просто выхватил у меня ручку и сказал. И да. Начал подписывать. Я говорю, простите, пожалуйста, это вообще-то моя ручка. На что он очень был оскорблен. Он сказал, красивая, но надо быть не только кр, но и ум.
О, ну,
что
боже.
Ты подумала вообще, ты кто
это?
Такой? Я хотела в этот момент ему сказать, что не нужен мне больше ваш автограф, и музыка мне ваша не нравится. Я вообще тут стояла просто, потому что все встали. Но я решила не накалять.
Все побежали,
я побежал. Да, я решила не накалять.
Как тебе было в передаче «Звездный час»? Расскажи вообще про передачу. Что ты чувствовала? Каков это был опыт? Как ты туда попала? Вот что главное меня интересует.
Я туда попала с подругой, которая пошла туда участвовать. Мы сначала снимали ее. Участие. Я сидела в зале просто наблюдающих, и потом, когда закончилась та передача, они снимали следующую, и им не хватало пары детей. И они спросили, может быть, кто-то захочет, и меня взяли. То есть я была вообще не готова, на самом деле. Я была не стриженная. Вот основные у меня были чувства, мне было стыдно. У меня была огромная копна волос на голове, не стриженных. Я только что вернулась из деревни от бабушки, с дедушкой как раз-таки, обратно в цивилизацию, где много телевизоров и каналов. В общем, мне дали футболку «Звездный час», она была огромная, размера XSL, мне кажется, но она была очень большая, мешок. Я была в мешке, у меня на голове был еще один мешок. И, естественно, у меня не было никакого сюрприза, подарка. Тогда же Супоневу все приносили что-нибудь в подарок. Я принесла в подарок песню.
И ты пела песню?
Сопливым голосом, да, я простонала песню Александра. Александра. В общем, мне было жутко. Но я вообще потом нашла на Ютьюбе запись.
Серьезно?
Да.
То есть, у тебя есть запись?
Да. И я поразилась вообще своей смелости. Мне 12 лет. Я вся в комплексах, но я стою на национальном телевидении, и меня не смущает, что я просто как последний странный человек зачем-то вою песню Александра прямо в камеру, не переставая. Два куплета.
Я очень хочу посмотреть эту передачу. Не исключено, что я ее видела именно тогда.
Но я надеюсь, ты её видела и забыла.
Знаешь, вытеснение, как в психологии.
Да, ну, в общем, да, ну, кубок ко мне пришел, как и велосипед. Велосипед стоит на даче у родителей.
Ого!
В общем, напоминая, наверное, о самом великом достижении в жизни их дочери. Ну, хоть что-то было. И это было в телевизоре.
Звездный час, боже мой.
Звездный час. Да.
Ничего, все еще будет впереди. И звездный час тоже.
Ну, в общем, еще раз поздравляем нас всех с днем телевидения, который вот буквально на днях прошел. Но не забываем, что радио, оно остается с нами. Спасибо всем, кто слушает SBS на русском языке. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу.
Отличные новости для всех любителей футбола. Чемпионат Австралии объединяет 16 лучших клубов страны и проходит с октября по декабрь. Смотрите все матчи в прямом эфире на Australian Championship Hub на SBS On Demand.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец и Ирина Виноградова. Тонущий остров в Индонезии обращается в суд с беспрецедентным климатическим иском. Индонезия насчитывает более 17 тысяч островов, но самый маленький из них особенно уязвимы перед последствиями изменения климата. Крошечное сообщество на острове Паре сталкивается с целым рядом климатических угроз, включая угрозу существованию. И вот четверо местных жителей пытаются инициировать знаковое судебное дело против европейского цементного гиганта из-за его выбросов углерода. Подробности у Ирины Виноградовой по материалам новостной службы SBS News.
Менее чем в 2 часах пути на пароме от шума, пыли и бесконечных пробок гигантской Джакарты остров Пари кажется чем-то сказочным. 10-миллионный мегаполис сменяется здесь небольшим поселением всего из 1500 жителей. Дети целыми днями бегают босиком по белоснежному песку, а вокруг них тихо плещется прозрачная бирюзовая вода. Но потом взгляд цепляется за качели и столики для пикника, торчащие прямо из моря. Ариф Пуджианта живет примерно в 50 метрах от берега, если только не начинается прилив, говорит он. Во время прилива или когда поднимается вода, море заходит прямо в дом. Вот примерно досюда. Следы все еще видны. Когда пришла приливная волна, вода хлынула внутрь и все испортила. Вещи сгнили и развалились. Местные жители говорят, что жизнь на острове десятилетиями была стабильной и почти неизменной, но за последние 10 лет все резко изменилось. По всему побережью теперь можно увидеть постройки, которые раньше стояли на суше, а сейчас постоянно находятся под водой. Экологи, следящие за ситуацией на острове Паре, говорят, что море уже съело около 11% территории. Некоторые прогнозируют, что к 2050 году весь остров может оказаться под водой. Если это случится, местные жители вроде Пуджианта говорят, что им просто некуда будет идти. Ну, это мой остров. Я живу здесь с детства. Прогнозы говорят, что к 2030 или к 2040 многие маленькие острова утонут или исчезнут. Так что не исключено, что и заселенные острова могут уйти под воду или стать непригодными для жизни. Если это когда-нибудь случится, я очень надеюсь, что нет. Именно поэтому я и подал этот иск. Трудно назвать место, которое внесло бы меньший вклад в изменение климата, вызванное деятельностью человека, чем остров Пари. На острове нет ни одного автомобиля. Местные жители выращивают и ловят большую часть своей пищи. Они даже посадили тысячи мангровых деревьев, улавливающих углерод вдоль побережья, чтобы защитить его от дальнейшей эрозии. Тем не менее, это одно из тех мест в Индонезии, где последствия изменения климата ощущаются наиболее остро. Повышение уровня моря повредило дома. Потепление воды разрушило когда-то прибыльные фермы морских водорослей. А быстро меняющиеся погодные условия сделали рыболовство в целом убыточным. Теперь местное сообщество требует возмещения ущерба, начав знаковое судебное дело против швейцарского цементного гиганта Холсом из-за его исторических выбросов углерода. Фермер по выращиванию морских водорослей Ибу Османия – одна из 4 истцов. Это не так, что мы просто внезапно решили подать в суд на Холсом. Мы долго изучали вопрос, прежде чем выбрать именно Холсом, потому что их выбросы – одни из самых высоких в мире. То потепление, которое мы ощущаем сейчас, вызвано огромными объемами выбросов, которые они производят еще с 50-х годов прошлого века. Цементная промышленность ежегодно составляет около 8% мировых выбросов углерода, главным образом из-за экстремального нагрева, необходимого для производства клинкера, который является одним из основных ингредиентов цемента. Османия и другие истцы требуют около $6800 каждый, утверждая, что Холсом несет ответственность за 0,42% всех мировых выбросов с 1950 года и, следовательно, должен компенсировать ту же долю ущерба, причиненного острову Паре. То, что мы требуем в первую очередь, это чтобы Холсом сократил свои выбросы, а во вторую — восстановил нанесенный окружающей среде ущерб на острове Пари через реставрацию, смягчение последствий катастроф, восстановление мангровых лесов и строительство волнозащитных барьеров. Это означало бы, что наше море могло бы восстановиться, рыба могла бы вернуться, и вся экосистема могла бы снова излечиться. Османия и ее муж Сартона уже 20 лет выращивают морские водоросли на небольшой ферме у побережья острова Пари. Когда-то почти каждая семья на острове занималась выращиванием водорослей. Но сегодня, по ее словам, этим занимаются лишь 5 семей. Повышение температуры моря обесцвечивает их урожай, и собирать его становится практически невозможно. Другой главный источник дохода – рыбалка – тоже оказался под ударом из-за изменений климата. Банк Бобби – еще один истец по делу против Холсом. Он вспоминает, как впервые вышел в море вместе с родителями в 5 классе начальной школы. Сейчас ему 53 года, и он говорит, что с тех пор всю жизнь рыбачит у берегов острова Пари. Мы все еще могли предсказывать сезоны в те времена, включая направление ветра по месяцам. Раньше, во времена восточного ветра, около августа, мы ловили тунца, макрель и сардину. Затем, когда сезоны менялись на западные ветра, около марта или апреля, мы ловили испанскую макрель, молодого тунца и многое другое. Сейчас, даже будучи опытными, мы больше не можем предсказывать природу. Все прогнозы совершенно неверны. Бобби говорит, что запасы рыбы вокруг острова сильно сократились, и теперь местным рыбакам приходится уходить гораздо дальше в море, чтобы поймать суточный улов. Во время 8-месячного сезона дождей в этом регионе, когда штормы возникают внезапно и бывают очень сильными, им часто приходится возвращаться обратно, так ничего и не поймав. Доходы Бобби изменились драматически. Раньше он зарабатывал около $500-600 в месяц, а теперь, по его словам, ему повезет, если удастся получить $150. Это то, что мы должны сделать. Пусть остров Пари и находится далеко от заводов Холсом, но выбросы, которые они производят, вызвали те климатические изменения, которые дошли и до нас. Представьте большой таз, наполненный водой. Если бросить туда даже маленький камешек, все равно пойдут круги, волны, и они дойдут до всех уголков. С выбросами то же самое. Их не видно глазом, но их воздействие реально, и мы его ощущаем. Ни одна община в мире прежде никогда успешно не подавала в суд на корпорацию на другом континенте из-за выбросов углерода. Перуанский фермер провел почти целое десятилетие, пытаясь подать в суд на немецкого энергетического гиганта RWE, утверждая, что его выбросы углерода способствовали ледниковому затоплению в его родном городе, но суд отклонил его иск в мае. Мас Багус из Индонезийского экологического форума, который помогает общине острова Пари с их судебным делом, говорит, что если они добьются успеха, это может установить важный прецедент для других общин, стремящихся к климатической справедливости. Мы знаем, что выбросы, а следовательно и климатический кризис, не могут быть ограничены административными границами. Они влияют на регионы далеко за пределами мест их возникновения. Разумеется, другие корпорации также должны нести ответственность. Мы приглашаем других поступать так же. Сегодня это Холсом, а завтра это могут быть другие компании, которые также должны взять на себя ответственность. Истцы с острова Пари в сентябре ездили в Швейцарию, чтобы представить свое дело. И теперь ждут решения суда, возьмет ли он их жалобу в рассмотрение. В заявлении для SBS News представитель Холсом сказал: «На наш взгляд, вопрос о том, кому и сколько СО2 разрешено выбрасывать, это вопрос для законодательной власти, а не для гражданского суда. Мы ожидаем решения суда, но независимо от исхода, Холсом полностью привержен цели достижения нулевых выбросов к 2050 году. Жители острова Пари опасаются, что к тому времени будет уже слишком поздно». Эдди Мульона – четвертый и последний истец в деле против Холсом. Он говорит, что делает это ради своих детей. «Я не знаю, сколько мне жить. Может быть, я умру завтра, но у меня трое детей. Старшему учиться в старшей школе, а младший еще в детском саду. Больше всего я боюсь, что произойдет, когда мои дети вырастут, и у них появятся свои дети. Где они будут жить, если этот остров продолжит размываться и исчезать из-за прибрежной эрозии и приливных наводнений? Об этом я думаю все время. Вот почему я до сих пор делаю все возможное, чтобы защитить этот остров от затопления. Этот материал подготовила Клодия Фархад для SBS News. Перевела и озвучила Ирина Виноградова для SBS Russian.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Спасибо большое, Ирина Виноградова, а мы продолжаем. В Сиднее открылась выставка художницы Ксении Кёркбрайт. Выставка проходит в галерее Local Edition в центре города до 5 декабря. Я созвонилась с Ксенией, чтобы узнать подробности о ее работах, которые представлены на этой выставке.
Спасибо большое. Я очень рада. Это моя вторая выставка с этой галереей. Она сейчас уже проходит с 18-го. И 25-го у нас будет вечер, где я буду рассказывать о картинах, буду рассказывать о выставке. Это более ретроспективное, потому что не я отбирала картины. Я предложила списком, и куратор уже выбирал, которые повесить. Они не все повесили, которые я хотела. Ну, такие правила.
Ксения, ты приходила ко мне в гости в студию примерно год назад, может быть, чуть больше, и тогда в этой же галерее, как ты уже говоришь, у тебя выставлялось несколько работ в рамках более широкой выставки, и ты рассказывала вообще про свое творчество, у тебя очень сильные картины. Ты тогда объясняла, что они часто связаны с разными мистическими сюжетами, в том числе татарскими сказками, на которых ты росла. Что за работы были отобраны в этот раз?
В этот раз я очень чему рада. В этот раз там будут показаны другие работы. Они не были нигде еще показаны, вернее, они не были показаны в этой галерее. И как раз там у меня был достаточно тяжелый такой, связанный с испытаниями и интенсивным духовным ростом, 24-й год. И там в том числе именно вот эти картины. Мне приятно, что они там, мне приятно, что они все вместе. В том числе там вывешена работа, она называется Red House. Это очень личная работа для меня, и она мне очень нравится. Хотя я ее отпечатала на открытках, как сувенирка, да. Она иногда людей пугает, потому что говорит, ой, что такое. То есть мне всегда интересна реакция зрителей, на самом деле, потому что одно дело я какой посыл даю, а другое дело, что там видит человек, и люди же свое видят, и мне всегда очень интересно мнение, я слушаю, да, что да. И эта работа связана именно с чувством дома, моим чувством дома и чувством безопасности, потому что для меня мое личное пространство, допустим, оно связано с чувством безопасности, и когда что-то происходит в доме, которое это нарушает, то есть, ну, в моем случае это я проходила через разрыв отношений, и это серьезно меня подшатнуло. Я вот это вот изобразила. То есть там такое... Это надо видеть. Это даже не сомнение. Это очень сложно описать. И она мне нравится. Она у меня дома висит на видном месте. Дома у меня... Вообще я использую стены как склад, потому что это безопаснее, когда они на стенах. Они меньше царапаются, на самом деле.
Ну а что же... Попробуй описать словами, что написано на этой картине.
Там вообще как бы голова... Такая выходящая из стены, дом, крыша дома, и часть этой крыши дома, она разрушена. Вот, и такой там руки, ноги, то есть рука с одной стороны, две ноги или три ноги с другой стороны, то есть одна нога с одной, ну, полностью как бы это разрушение семьи, разрушение отношений, и все это непонятно, как бы кто, что вообще там. Ну, как искусство, оно и есть искусство, как бы то, что невозможно выразить словами, когда слов не хватает. Используем образ.
Ты говоришь, что у тебя дома на видном месте висит эта картина, а тебя не травмирует вообще твое собственное творчество? Или тебе, наоборот, это помогает, это терапия?
Оно не травмирует. То есть я знаю, конечно, у людей мои картины, они вызывают противоречивые чувства, и многие люди им, ну, не то, что не нравятся, как бы их пугают, что ли. То есть потому что я не изображаю, как бы мне это даже не привлекает сделать красиво. Мне почему-то нравится искажать форму, мне нравится искажать анатомию. Это связано, это осмысленные действия. Я буду об этом рассказывать 25-го. И у людей вот этот архетипический страх, что картинка может жить, оживить и вызвать какой-то образ. Я думаю, вот это вот именно воздействует. Меня не пугает. для меня это большая отдушина, и я каждый день я рада, что творчество есть в моей жизни, потому что я могу вот это вот свои мысли, свои чувства, я могу их переложить на образный язык. И это какой-то своеобразный такой диалог с миром, с людьми, вообще с обществом, со временем, я бы даже сказала. Потому что мне интересны темы из прошлого, из глубокого прошлого и из настоящего. И я всегда стараюсь как бы думать, мне очень интересно, чем люди жили в прошлом в плане ценностей, смыслов, потому что это всегда отражалось в искусстве, и не моя фраза, как бы общество видит свое отражение в искусстве, и искусство отражает то, что происходит в обществе в данный момент. И то есть, когда мы смотрим на какие-то картины прошлого, я всегда анализирую и думаю, что же там, чем люди жили эти, почему они вот так изображали. Ну, здесь это искусствоведческие мои наклонности и познания.
Хочется вот еще раз у тебя спросить про мистику. В прошлый раз ты говорила, что какие-то сказочные сюжеты, мистические сюжеты тебя вдохновляют. Будут ли какие-то работы в этот раз, которые также вдохновлены вот мистикой?
Нисколько это мистика, это мой визуальный язык, скорее всего, который я люблю использовать. Я бы сказала, это архетипы. Ну, если вот по Гегелю брать, да, философ, да, Гегель, то есть человек всегда пытался объяснить этот мир, и это были сказки, первый уровень, второй, ну, сказки, мифотворчество, потом это идет религия, и потом это идет философия. Но всегда человек пытался. И я со школьных времен, с детства всегда мне нравилось разбирать сказки, прям вот разбирать морфологию, откуда этот образ пошел, то есть почему змея, почему, то есть что люди вкладывали. И потом уже Юнг это все описывал, коллективное, бессознательное, то есть вот эта мудрость времен, люди вкладывают в образ определенный смысл, и мы архетипически мы его считываем всегда, то есть вот этот посыл. Ну, со змеей там достаточно сложная, большая тема, ну что можно взять, там вода, текучесть, да, то есть такой, то есть эти архетипические образы. Ну, это мой визуальный язык. В этот раз там будут работы, там последняя работа 25-го года, River of Lights называется, она связана с праздником Ивана Купалы. Вообще вдохновение пришло после нашего костра с подружкой, когда мы жарили зефир там, просто сделали костер в каком-то, какой-то конструкции такой. Очень весело провели время, и родилась эта картина. То есть там игра с композицией, но я все еще любовь сохраняю к этой традиционной технике.
Ну и давай еще раз напомним нашим слушателям, когда и где можно посмотреть эти работы.
Выставка проходит Conceptual Space Local Edition Gallery на Broadway Road.
В городе Сидней.
Да, в городе Сидней, да. Очень удобное центровое место, приятная такая галерея. Буду рада, если кто-то придет поддержать.
И открытие пройдет 25-го.
Да, открытие пройдет 25 ноября, примерно в 6-7 часов. Наверное, в 7 часов я буду рассказывать. Я буду рассказывать подробно про творчество, про себя, про картины, то есть как они рождались, что они означают. Что я хотела этим сказать.
Ксения Кёрпрайт, художница из Сиднея, спасибо большое. Выставка уже идет.
Выставка уже открыта, да.
Спасибо большое, Ксения.
Спасибо. Спасибо, что позвали. Рада видеть вас.
Спасибо большое, Ксения. Напомню, это была Ксения Кёрпрайт, художница из Сиднея, выставка которой сейчас проходит в галерее Local Edition. А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к программе SBS на русском языке. Для вас сегодня из сиднейской студии работала я, Лера Швец, и ненадолго забегала на голубой огонек телевизора Ирина Виноградова. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.